Олег Грейк, Ольга Ивановна Грейк. Русский царь Иосиф Сталин, или да здравствует Грузия. Вступление. Мужчина, над которым однажды засветился перст величия, может оказаться перед дилеммой. Кто он, зачем нужен он создателю, женщине, обществу, близким людям? Если говорить о величии, то сразу в нашем сознании возникает ассоциация с титулом «Ваше Величество», то есть правитель, сюзерен, монарх, словом, первое лицо огромного количества лиц очень большой территории. К таковым странам относится и великое государство, именовавшееся прежде Российская империя, а после – Советский Союз. Конечно, какие бы нравственные цели ни преследовал первый человек, он будет один. А уж коснулась ли его небесная длань, почувствовал ли он перст величия, на то избирательная воля Божья. Однако не будет нареканий, если сказать, что величайшей личностью 20-го столетия был сын грузинского народа Иосиф. Горец, а вот ведь какую оставил молву о себе. Такую славу, от которой русский народ стал еще более величествен в своем трагизме существования. Думал ли вождь всех времен и народов о своей миссии на земле? Думал ли он о будущем страны, которой управлял? Думал ли о том, кто продолжит дело его? На все эти вопросы пытались и пытаются ответить многие. Но для того, чтобы приблизиться к истинному ответу хотя бы на один из них, следует задаться иными вопросами. Любил ли вождь историю, знал ли ее, использовал ли опыт предыдущих поколений? Может, для кого-то это будет открытием, но Сталин внимательно читал сохранившиеся манускрипты, документы, легенды и поэтические сказания об исторических событиях и их персонажах. Не только читал, но и анализировал ощущения и восприятие истории, ведь он уже был сопричастен истории. Многое взял из старины далекой, от разных народов и разных эпох. И перечеркнул все, что знал. Потому как пришел к выводу четкому и ясному. Потомки должны о нем, великом, знать все, что угодно больше, чем только не то больше, чем кем он был на самом деле. Вот сидит перед нами человек, исполненный знаний. Он думает, вспоминает и говорит. При том, что он знает больше, чем говорит. История один как юмор превращается в золотую звезду героя. В бытность моей учебы в военно-учебном заведении много довелось услышать историй от бывалых офицеров. Некоторые из этих историй постепенно становятся известными, некоторые обрастают небывалыми подробностями, становясь похожими на легенды. А некоторые легенды, сотворенные во времена СССР, лопаются как мыльные пузыри, густо сбрызгивая участников событий зловонной жижицей. В чем правда и где тут ложь? Занятие, поверьте мне, совершенно бессмысленное. Потому как истина одно, у каждого своя правда. А еще в народе говорят: хотите верьте, хотите нет. Есть и другая модная фраза: истина где-то рядом. Но все это всего лишь интерпретация библейского глагольствования «имеющий уши, да услышит». В 1968 году мемуарная литература пополнилась очередным шедевром истории военного искусства «Генеральный штаб в годы войны». Автор-оператор Генштаба Красной Армии в годы Второй мировой войны Сергей Матвеевич Штеменко. Он интересовал меня не только как военачальник и знаток штабной работы, но и как человек, закончивший в 1930 году Севастопольскую школу зенитной артиллерии. Само название «Севастополь» для меня священно, ведь это мои родные места. В канун Второй мировой войны в 1937 Сергей Матвеевич закончил военную академию механизации и моторизации РКК. А в 1940-м, после окончания академии Генштаба, был он определен на службу в этот высший рабочий орган Наркомата обороны, НКО. В августе 1941 был назначен на должность заместителя начальника направления. Затем он же его возглавил и руководил до апреля 1943 года. За это время последовательно был удостоен воинских званий генерал-майор и генерал-лейтенант. Затем стал первым замом, а через месяц начальником оперативного управления Генштаба. В том же году был удостоен воинского звания генерал-полковник. Штеменко пользовался особым уважением и авторитетом как высокопрофессиональный оператор военного искусства у верховного главнокомандующего и как правило. С его согласия, прежде чем приступить к разработке той или иной стратегической операции, отправлялся на фронт для изучения обстановки на месте.